товарищи мне подкинули такую небольшую статью, в которой как раз применяется современным священникам вот эта методика. Методика оказания помощи человеку, который, по всей видимости, находится в печали от своего состояния, от своей жизни, может быть, от своих грехов. И священник предлагает ему вот этот психологический прием, психологический метод, как выйти из этого неправильного настроения и войти в настроение более положительное, в настроение положительных эмоций и приятных, так сказать, впечатлений, ощущений и размышлений. Вот к теме о немощи современного пастырства это как раз подходит. Посмотрим вот этот самый прием, который применяет священник, чтобы нам убедиться в том, что это не наш, не православный метод. То есть вот так работать с точки зрения православия ради того, чтобы человека просто временно вытянуть из этого настроения и оставить его в этом состоянии, в которое он снова впадет через какие-то свои ближайшие искушения, это как бы даже оттолкнуть его даже еще дальше, чем он был. Хотя временно кажется, что положительный эффект наблюдается. Вот я не буду называть имя этого священника, хотя он подписывает прямо, сам себя пишет, и звание свое, и имя, и фамилию пишет. Итак, вот опыт современного пастыря, который пытается такого человека, который в некоторой печали находится, вытащить, вытянуть, привести его в более хорошее настроение духа и таким образом как бы через это открыть ему направление движения к Богу. Видимо, так кажется здесь батюшке, что он выводит человека из плена и выводит его на свободу. Вот эта короткая статья называется «Я плохой?» и знак вопроса. «Беда, товарищи, у нас с ощущением себя». Даже обращение такое, товарищи, не братья и сестры, товарищи, какое-то характерное такое, не совсем православное, мягко говоря. Может, не у всех, но у многих. И в церкви особенно. Вот недавно посоветовал на лекции девушкам написать на листок все свои положительные качества и потом на это все посмотреть. Пишет потом одна мне в директ. «Отец А, я не могу». Меня приучили, что думать о себе хорошо нельзя. Ну и все, занавес. Ну, то есть вот батюшка огорчился от того, что какая-то молодая девушка не смогла написать свои положительные качества, потому что ее, видимо, воспитывали в более правильном понимании смысла спасения, может быть, в более правильном понимании покаяния. Она говорит, что мы не должны оценивать свои положительные качества, потому что мы только мы их заметим, у нас начинается автоматически это самомнение, превозношение, самодовольство внутри появляться, и куда потом его затолкать-то? Как его подавить, погасить, если мы только начинаем оценивать, что мы что-то можем, мы чем-то отличаемся в лучшую сторону, мы чего-то добились, достигли, мы вот это умеем делать хорошо, вот это, да пусть даже пирог печь. Вот я умею вот испечь пирог. И трудно это сказать просто нейтрально сказать. Потому что рядом всегда куратор присутствует, он нажимает там на определенное место в сердце, в духовном, конечно, сердце, и там мгновенно начинается действие тщеславия. И без этого никто обойтись не может. Поэтому зачем провоцировать действие тщеславия, если оно и без провокаций само возникает постоянно, и мы не знаем, что с ним делать. Люди, которые начинают замечать в себе действие страсти тщеславия, они начинают страдать от того, что оно все время постоянно нагло лезет. На всяких пустяках, где надо плакать порой, оно и тут вылезает. Даже на гадостях вылезает, даже на грехах, когда человек грешит, и то тщеславие. И то тщеславие порой. Ну, то есть такая змеюка вот со всех сторон извивается и жалит, и жалит, и жалит. Поэтому если уж правильно бороться, правильно вести борьбу, не играть во спасение, а правильно вести борьбу, то это будет крест. Это не будет вот как-то одно в другое переливать. Это будет крест, на котором и слезы, и пот, и кровь. Реально. И реально умирает это поврежденное грехом естество наше. То есть это повреждение в душе, как клетки рака убиваются вот этими самыми химическими препаратами, тяжелейшими такими, которые одновременно убивают почти и организм человека. Если, конечно, еще не поздно лечиться вот этой химиотерапией. Ну вот он говорит, ну вот и все, занавес. Ну то есть не смогла, даже элементарного не смогла свои положительные качества. написать. Дальше он пишет: «Я стою на исповеди и понимаю, что подобная проблема, если не у всех, то через одного». И так он говорит, что таких почти 50%, которые видят, что они плохие. Я вообще удивляюсь, это столько у нас кающихся, оказывается, грешников. Так люди хорошо знают себя, свое состояние. 50% умеют видеть свои негативные качества, грехи и каяться. Ну, в нашей практике все по-другому было. Одни и те же грехи называли люди много лет, одни и те же истории рассказывали, а других своих ужасных грехов, в том числе смертных грехов, не знали, никогда не знали. Множество своих грехов оправдывали и никогда их не хотели признавать грехами. Когда им начали доказывать, что это грех, они злились. Когда приводили заповедь евангельскую, что вот против этого-то вы уже что скажете? Вот Господь в Евангелии говорит, что только в ответ не говорили. Я вообще уйду от вас, говорили. Уйду вообще от вас. Вы слишком жестокие. Вы слишком вот так вот задеваете самолюбие, что терпеть невозможно, что ну что вы в угол загоняете, что уж тут такого. В общем, всякие разные оправдания начинались, вплоть до обид и желания убежать и уйти. Только лишь при попытке человеку объяснить, что вот это действие нужно считать грехом. Если вы не будете считать его грехом, то вы и будете его всегда делать, каяться в нем никогда не будете. В результате страсть ваша будет развиваться, она будет ум помрачать, от нее другие страсти будут питаться, вы плен свой усиливаете. А как иначе говорить о смертельных болезнях души? Правду же человеку надо говорить, но чтобы он сделал выводы правильные и вступил бы в эту естественную борьбу, которой призван любой здесь на земле, если он вообще к православию еще имеет отношение. Итак, через одного говорит, то есть много таких. «Потому что начитались умных книжек». Вот интересно опять, каких книжек? Наверное, свидетели Игнатия читали или свидетели Феофана Затворника читали. Умных книжек. С незрелым сознанием и наслушались правильных советов, правильных в кавычках. То есть вот как бы тут идет какое-то высмеивание того, что если человек понимает свои грехи и свою греховность, то это что-то неправильное, видимо, в нем, что-то скверное, или не желает отмечать свои положительные качества, не хочет их видеть, чтобы не превозноситься, в самомнение и в тщеславие не впадать, видимо, вот это неправильно. И приходят потом такие на исповедь, кто прямо говорит: «Я плохая» или «плохой». Вот «плохая» и «плохой» говорить – это неверно на исповеди. Нужно называть конкретные грехи. Что значит «я плохая» или «я плохой»? У нас же как, что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Это же в другой книжке написано ведь, да? Не помните это где? Да Маяковский, да, у нас написал такое стихотворение детское, мы его с детских лет читали, что такое «хорошо» и что такое «плохо». В Евангелии вроде бы по-другому этот вопрос рассматривается. В аскетике по-другому этот вопрос рассматривается. Не то, что плохая – плохой. Вот плохой, а еще ничего не говорит. Или плохая. А что здесь конкретно? В чем плохой? По неволе же приходится спросить человека, а в чем вы плохая-то? В чем плохая? Ну вот там будет приведен пример. Вот то-то не сделала, вот это не сделала, вот тут нагрубила, вот тут что-то сказала. Ну, хотя бы некоторое признание своих грехов. Это уже совершенно, совершенно неплохо. Часть грехов человек готов признать. Только при этом рыдать зачем? Это почему расстраивают священника? Потому что после этого рыдают. После этого впадают в отчаяние. Как будто бы человек требует от себя какой-то святости ангельской и не признает того, что он может согрешить. Как я могу не грешить-то? Вот надо так ставить себе вопрос. Я что, могу не грешить? И надо говорить себе самому честно: нет, я не могу не грешить, я грешник, я родился такой, мне по наследству передали эти страсти. Это результат еще первородного греха наших прародителей Адама и Евы. Мне с детских лет показывали неправильные примеры, не учил меня никто вере, покаянию. Я потом сам развивал в себе эти страсти. Я наслаждение, которое они мне давали, я считал счастьем земным, ради этого жил. Ради этого старался, трудился, хитрил, ловчил, там, искал это все себе, стяжал, приобретал. Вот был смысл моей жизни. И я развил это все до таких пределов, и сейчас я могу разом перестать, что ли? Это все равно, что больного, какого-то зараженного смертельными болезнями, потребовать от него через 5 минут, чтобы он выздоровел. Такого же не бывает. Но так и духовные болезни – это еще более опасная и тонкая сфера человеческого бытия, чем телесная сфера жизни. Там хоть что-то видно, есть какие-то приборы, что-то измеряют, проверяют, какие-то анализы делают, что-то режут в конце концов, там отрезают, там пришивают. Ну, в духовном плане, что от души отрежешь и что к ней пришьешь? Какой хирург конкретно занимается этим делом? Или какие приборы диагностические на законах физики построены? Какие там приборы-то работают? Ничего этого нет. Прозорливость святых была в прежние времена, да? Они видели душу насквозь. Сегодня где это? Даже этого нет. Диагностики нет. Даже по каким-либо простым инструкциям, то диагностика отсутствует. И то вот это дает огромные результаты, как мы убедились за несколько лет, ну даже уже полтора десятка лет, даже уже больше. Огромные результаты дает эта диагностика, так и это не принимается. Прозорливцев нет, диагностики нет. Мы живем такие, как живем. Я плохой. Вот на этом все, ну, конечно, это будет огорчать. Грехи же надо называть, по сути-то, да? «А у кого-то это просто сквозит между слов», – говорит батюшка. «С недавнего времени, в совсем тяжелых случаях, мне приходится на исповеди проводить с людьми небольшой диалог». Времени же нет. Времени нет. Начинает вот такая бедолага говорить «я плохая» или «я плохой». Там, вот, диалог небольшой провести. «А поскольку формат исповеди подразумевает, что на психотерапии у тебя не больше минуты-двух, приходится вырабатывать четкие и действенные формулировки». Вот. Вот оно горе. Горе нашей современной земной церкви. Что на общение с человеком крайне ограничено время у священника. Крайне ограничено. Все остальное время он занят другими делами. Он бежит, 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 бежит все время. Все время занят, занят, занят. А главная задача у пастыря – пасти овец, она как бы оставлена десятый какой-то план. Вот надо время человеку. Тут 1-2 минуты на психотерапию. Значит, опять же, это не приведение души человека в покаянное настроение, а вот эта психотерапия, с помощью которой как бы раз – и переворачивается. В душе действие одной страсти меняется на действие другой страсти. И вот он уже, глазки заблестели, слезы вытерли, платочком там утерлись и побежали в хорошем настроении. Ну, куда побежали? Какими вратами дальше побежим? Вот так вот, наверное, в широкие врата направить, на широкий путь пустить и сказать, да беги, вот же оно, все весело, все хорошо, ты неплохой, ты хороший, беги давай. Итак, когда ко мне приходят плохие, я обычно провожу с ними следующий разговор. Вот пример, как батюшка работает. Реакция обычно типичная, но для удобства буду рассказывать на примере. Пришла ко мне недавно на исповедь знакомая девушка лет 20. Ну, девушкам, видимо, это более свойственно, печаль, потому что, ну, не буду объяснять, почему, то расстрою кого-нибудь. «Батюшка, я плохая». Дальше он в круглых скобках приводит. «Плохая кто? Подставьте сами», говорит. Ну, как кому кажется. «Плохая христианка». Кто-то говорит, «я плохая жена». Кто-то говорит, «я плохая дочь». Кто-то говорит, «я плохой человек». Нужное вставить самим можно. Значит, вот он говорит. Вот, в принципе, говорит, вот так примерно и говорят современные христиане. «Я плохая». Я отвечаю. Еще раз повторюсь. Вместо того, чтобы конкретизировать вопрос, в чем плохая, какие грехи конкретно были замечены, и грехи ли это в самом деле нужно разобрать, потом нужно признать, что если это действительно грехи, научить человека, как с ними бороться, по крайней мере, как сожалеть об этих грехах, признавая их грехами, стараться больше не допускать, если случится снова каяться, а может быть, посмотреть эти грехи, к какой страсти относятся, почему они повторяются. Если такого человека понаблюдать полгода, то он и будет приходить с теми же самыми грехами почти всегда. Почему? Ну, потому что он саму страсть не знает, он ее развивает, человек. Развивает, он ее подпитывает. Она у него растет и растет. По крайней мере, борьбу грамотную никто его не научил вести. Если эта страсть продолжает жить и развиваться, ну, почему она не будет приносить плоды-то? Она будет приносить те же самые плоды. Надо саму страсть сушить. Иссушить ее надо. Тогда дерево засыхающее, оно меньше приносит плодов. Плоды мелкие. И не такие крупные, как раньше. Ну, то есть процесс борьбы со страстями должен быть знаком пастырю, и он должен этой наукой делиться с нами, обучать нас вот методике этой самой борьбы, чтобы мы не приходили с одним и тем же постоянно и не ревели об одном и том же, доводя себя уже до отчаяния, и священника до отчаяния доводя, потому что, ну, ничего не меняется годами, если. Я отвечаю. Значит, вот методика, которую предлагает батюшка. Вот смотри, если по какому-то вопросу будет два мнения, твое и Господа Бога, то какое мнение нам выбрать? Как ловко вот он ее обманывает здесь, смотрите. С самого элементарного вопроса начинает. Вот два мнения есть. Вот мнение Господа есть и твое мнение. Какое выберем? Ну, конечно же, да. Мнение Господа, там даже сомнений никаких нет. Господа Бога, говорит, выбери мнение Господа Бога. Дальше самый невероятный разворот в рассуждении. Вот и славно. Скажи, а у Бога есть плохие? Вот, вот где уловка, вот где крючок. Ужасный крючок. И девушка в 20 лет, ей, конечно, очень трудно спорить с батюшкой. И, конечно, трудно на этот вопрос ответить так, как с духовной точки зрения правильно нужно отвечать. Вот по принципам Маяковского, да, там в этой книжке приведены несколько критериев, что такое хорошо, что такое плохо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Вот элементарные какие-то принципы в советское время, что такое хорошо, что такое плохо, из уст Маяковского, из-под пера Маяковского все-таки выходили. В октябрятах учили, в пионере учили, в комсомоле учили, в партии забыли. Там уже можно было по-разному жить, там же взрослые люди уже. Они учили всех. Да. Значит, мнение Господа Бога. Вот и славно, скажи, а у Бога есть плохие? И девушка в 20 лет, которая, наверное, ни на каких курсах еще на богословских не училась, святых отцов, наверное, еще не читала, толкование на Священное Писание не читала, она еще на все 100% доверяет батюшке, она говорит, нет, у Бога же нет плохих. Или как надо отвечать? Да, если мы будем отвечать с точки зрения знаний веры, то мы скажем, у Бога в раю, если у Бога, вот говорить так, у Бога в раю, вот те свои, его, которые праведники, которых он в рай принял за то, что они здесь на кресте здесь висели и умирали, живя вот той евангельской жизнью, которую Господь заповедал, они несли этот крест, отрекались от себя и вслед за Христом вошли в рай, там плохих нет. Там нет тех, кто, как мы, в грехах живем и в страстях пока еще купаемся. Там нет плохих. Вот там у Бога. Но мы же речь-то ведем не о том, кто в раю. Мы речь ведем о том, что мы здесь на земле как живем. Мы же еще здесь. Нам же еще не поставлено окончательное решение, не вынесено, что тебе рай открыт, и ты уже обязательно будешь в раю человек. Кому, где такое Господь здесь говорил? Только, может быть, в крайних случаях и некоторыми святых. И разбойнику еще сказал, который на кресте исповедовал рядом распятого с ним человека, в полной немощи пребывающего, подобно ему же, исповедовал Богом. «Помяни меня, Господи!» – просил, когда придешь в твое царство. Разбойник правый не сомневался, что этот вот рядом с ним распятый, он войдет в то царство, из которого он пришел. Но нам-то как быть уверенными? Кто нам сказал, что мы нынче же будем в раю? Итак, мы говорим не о том, кто в раю, мы говорим о тех, кто здесь на земле. И ответить на вопрос, есть или нет плохие, то есть по вопросам, провокационный вопрос. Здесь какая-то хитрая, очень лукавая провокация. Человеку затуманивается ум под воздействием авторитета священника. Вопрос поставлен совершенно неуместный и неправильно вообще звучащий, на который, естественно, один ответ напрашивается. Конечно, у Бога плохих нет. А почему? Ну, все же говорят, он же любовь. Он же как будто бы и не должен уже судить никого. Он должен всех просто простить, всех как-то переделать насильно, не обращая внимания на свободу человека. И после того, как человек умрет и потом раскается в аду, потом ему открыть рай. Как раскается в аду? Где теория такая взята? Откуда? Вот взята в современное время, она проповедуется в наши времена. Правда, ее осудили на библейской богословской комиссии, слава Богу, но об этом никто не знает. Об этом никто не знает, что на библейской богословской комиссии осудили все эти ложные учения. Мало того, инициативная группа, опять из мирян состоящая, которая подавала заявление на Алексея Ильича Осипова в библейскую богословскую комиссию и получила вот это решение библейской богословской комиссии, осудившей вот эти нововведения Алексея Ильича Осипова, эта же группа активистов, ну, собрав еще подписи, они обратились теперь в издательский совет Русской Православной Церкви с просьбой изъять гриф с книги профессора Осипова «Из времени в вечность». Откуда и взяты вот эти 5 лжеучений, и были описаны и направлены на рассмотрение в библейскую богословскую комиссию. Все основания теперь есть, этот гриф отобрать у этой книги и показать ее всем современным христианам, что ее держать дома нельзя. Ее или сжечь надо, или, как я уже советовал, в епархию отправить. Отправить в епархию, правящему архиерею. Ну что, он на территории своей епархии 10 лет спокойно смотрел на то, что эти лжеучения распространяются среди его стада. Вот такое безразличие. Безразличие правящих архиереев. Всех. Всех. Ни одного не слышно было, чтобы кто-то взял и возмутился. Ни один архиерей. Все защищали, все покрывали. Сейчас как что-то переменилось там. Не знаю что. Ветер как-то в другую сторону немножко подул. Вот теперь будем ждать. Очень интересно, отнимут гриф с этой книги или нет. Хватит у них мужества у издательского совета признать, что они 10 раз давали гриф на книгу, в которой отрава содержится. Духовная отрава, которая убивает души. Вот как. Ну, интересный момент. Интересный момент. Надо просто дождаться. И вот вопрос ставит совершенно неправильно. Плохие есть? Нет. Дальше. Раз такая логика уже идет, дальше батюшка задает вопрос следующий. У него же методика уже отработана. Значит, ты какая? Он говорит. Еще раз возвращаемся. Скажи, у Бога есть плохие? Нет. Значит, ты какая? Она же пришла с таким мнением, я плохая. И в печали вся бедная. И он ее хочет убедить, что ты неплохая. Не о чем печалиться вообще. Хотя апостол сказал, печаль по Богу, там что дальше? Покаяние соделывают нераскаянное, то есть неизменное. А печаль мира сего смерть соделывает. Вот если она пришла в печали такой мирской, то и надо ее преобразить, эту ее неправильную печаль, в печаль правильную, о которой говорит апостол, о которой учат отцы церкви, от которой, от этой правильной печали рождается покаяние. Но выбить человека вообще из этого состояния и вышвырнуть его подальше от покаяния, еще подальше, ну это же коварство какое-то, это же убийство вообще. Убийство, окончательное убийство души. Вот. Но тем не менее здесь делается, такой прием применяется, и метод этот успешно работает. Смотрите, значит, нет у Бога плохих, девушка соглашается. Значит, ты какая? Ну, то есть сказала, что ты плохая, и сама же говоришь, что у Бога нет плохих. Ну, признавайся, значит, ты какая? Вытягивают из нее. Что она должна сказать? Да, смотрите, она не может себя переломить, переступить не может. Пауза, пауза. Она думает, как ей выкрутиться из этой ловушки, в которую он ее загнал. Потом медленно говорит, неплохая. То есть не может человек переступить через себя, через свои знания, через свой маленький опыт какой-то. Может, что-то читала уже, может, кто-то ее наставлял в этих вопросах. Неплохая, говорит. Да. Он ей опять, неплохая, а какая? То есть дополняй, ты неплохая, значит, а какая ты? Он все-таки вытягивает из нее, чтобы она сказала, что она хорошая. Невразумительно мычит дальше. Значит, девушка невразумительно мычит, она все равно не может себя переломить, чтобы сказать, что она хорошая. Говори, говори, говорит батюшка. Она поднимает глаза и говорит, хорошая. Вопрос ему задает, у нее спрашивает, ну хорошая что ли, да? И ревет. Довольная такая стоит, радостная и ревет. Вот довольная и радостная, это понятно, из какой страсти это все к ней приплыло. Тут же бес очень доволен происходящим, потому что печаль, которая в ней имеется, по причине неспособности преобразить ее из греховного состояния в созидательное состояние, о котором говорит апостол, от которого должно родиться покаяние, настоящее покаяние, как желание изменения жизни с упованием на Бога, с надеждой на милость Божью, что сколько бы человек здесь ни падал, если он признает грехи грехами и не хочет их, то Господь будет миловать и прощать, и будет постепенно давать силы этой душе, если душа не прекратит борьбу, чтобы победить когда-то эту болезнь в себе, болезнь исцелиться, чтобы приготовиться для вечной блаженной участи. А здесь другой вариант – убедить, что ты же хорошая. И что тебе, собственно говоря, плакать-то? Что тебе переживать, что тебе расстраиваться? Радуйтесь. Радуйтесь и веселитесь. Посмотрите, по всем ступеням лестницы евангельских блаженств не ходили? И на тебе на девятую сразу. Радуйтесь и веселитесь. Как там дальше? Мзда ваша велика на небесах. Вот, оказывается, чему надо радоваться с первых шагов. С первых шагов, продолжая еще грешить своими любимыми грехами, не зная, что с ними делать. Не надо, говорят, отчаиваться и расстраиваться. Радуйтесь и веселитесь уже. Ну, примерно так оно вот получается. Явно тщеславная здесь включается, довольная такая стоит, радостная. Ну, одновременно ревет, потому что душа все-таки терзается. Насилие над душой совершено. Душа признала то, что не хотела признавать. И два противоположных чувства сейчас борются, какое победит душе. И вот батюшка дальше объясняет. Потому что затюкали человека. Затюкали человека. Вот потому она и называет себя плохой. Кто затюкал? В Евангелии Господь затюкал, называя нам наши грехи. Апостол затюкал в своих посланиях, говоря, что такие Царство Божие не наследуют. Кто затюкал? Святые отцы затюкали, которые изложили нам аскетическое учение отцов и объяснили, какие бывают смертельные болезни души и страсти, дали примеры проявления в разных страстях, список смертных грехов нам оставили и объяснили, что каждый смертный грех, даже один, утянет душу в ад. Об этом что, не плакать? Об этом не скорбеть? Об этом не переживать? Вот выключается вообще все, что о покаянии сказано, все, что аскетика преподавала всегда в нравственном предании церкви, все, раз вот ничего не надо, ты хорошая, радуйтесь, всегда радуйтесь. Слова апостола берут и извращают, всегда радуйтесь. Радуйтесь всегда, в скорбях особенно, в скорбях. Умеешь человек радоваться в скорбях? Ну, значит, можешь радоваться, ходить весь день. Только этой радости у тебя видеть никто не должен. Ты не должен, как ягненок, подскакивать, прыгать и веселиться, или как собачонок скулить и хватать за хвост своего такого же собрата. Не в этом же радость. Не дурить, не пить, не есть, не веселиться, не ржать. Затюкали человека. В каком смысле затюкали? Покаяние затюкивает. Почему отцы плакали? В пещеру уходили, плакали всю жизнь. Почему святитель Игнатий говорит, самоукорением все занимались, вплоть до великих подвижников. Они никогда не оставляли, говорит он, это занятие. Это его опыт, который он приобрел и не только на себе лично, и в теории, и в знании от святых отцов, от древних аскетов все это воспринял. Никогда не прекращали самоукорение, потому что основание для всей лестницы исчезнет, и лестница рухнет. Нельзя уходить от самоукорения ни при каких там великих достижениях, ни при каких великих подвигах. Оно является основанием. Рухнет, убрать основание, рухнет вся лестница. А здесь нам говорят, нет, вот затюкали человека плохо. Потому что она сама себе стыдилась сказать, что она хорошая. Вот в чем, оказывается, проблема. Она просто стыдилась сказать, что она хорошая. Ну да, видимо, еще стыд христианский какой-то был, а сейчас его разрушили. Сейчас его развалили уже до конца, разогнали весь, да? А дальше, батюшка говорит, нужно объяснять человеку, что мы для Бога все хорошие, но временами придурки. То есть дальше батюшка, если он сам, не случайный сюда забежавший человек, а его тут знают, что он реальный священник, в этом приходе трудится, официальный сотрудник такой-то епархии и так далее, рукоположен, он все равно должен как-то говорить о том, что ведь грехи-то бывают, что все-таки наши отклонения-то, а их надо признавать отклонениями. Вот сначала он убедил, что ты хорошая, а теперь он как-то должен сказать, что ты по временам все-таки придурок. Какая странность вообще. Вот какое такое удивительное раздвоение внедряется прямо в ум человека. Значит, что по временам мы придурки. Что значит по временам? И значит, иногда. Ну так, наверное, или нет? По временам, это же иногда. Значит, выходит так, что вот по этой теории в целом мы хорошие. Мы хорошие. Мы всю жизнь, в общем-то, хорошие. Но по временам у нас бывают проколы. По временам. Иногда. Иногда. Это наподобие того, как человек, в общем-то, здоров, но раз зимой заболел, простудился. Бывает? Бывает. Но в целом он здоров. Примерно так надо понимать. Придет на медкомиссию, ему проверят его все врачи, скажут, ты здоров. То есть для работы пригоден, там, для таких-то занятий, там, задач пригоден, там, для спорта ты там пригоден. Но по временам, когда заболеет какой-то там незначительной инфекцией, это же не страшно. Ну, прошел период, там, 3 дня, неделя, современные лекарства позволяют за несколько дней все как-то там устранять. Не знаю, может, с отрицательным результатом, но Но временное заболевание. Итак, мы по временам придурки. Нельзя же после того, как убедились, что человек, ты хороший, нельзя же сказать, что ты грешник. Нельзя же теперь сказать, что ты в страстях. Может, у тебя есть смертные грехи. Давай мы тебя проверим. Давай мы тебя проверим. А человек разрыдается тут вообще. Разрыдается, разревет, скажет, ну вот вы же мне наврали. Вы же говорили, что я хорошая. А сейчас мне вон сколько грехов навытаскивали, и теперь меня в окончательное отчаяние ввели. И что после этого будет? Заявление в епархию. Батюшка на исповеди довел до отчаяния. Но меня же писали заявление. Лекции Масленникова вводят в печаль. После этого издательский совет начал кампанию по отнятию гриф. Вот так. Одна тетя какая-то написала, не помню, Елена, кажется, ее там звали, одна написала, и на этом основании мне стали предъявлять такую вину, что я не тому чему-то учу и не то что-то делаю. Ну, в печаль же, говорит, видишь, человек в печаль впал. Ну, в печаль впал. Я говорю, потому впал в печаль, что веры нет у человека. Научите ее вере. Будет у человека вера, правильное оглашение человек пройдет, у него не будет никогда причины для печали. Грешник, который увидел свои грехи, осознает себя грешником и понимает, до какой степени он попал в плен, в рабство, что он в погибели и ждет его ад, что такой грешник должен делать? Опускать руки? Бросать все? Впадать в отчаяние? И у такого грешника другая задача. Как мытарь, ударять себя в грудь и взывать к Богу, Боже милости, будь мне грешному. Если Господь пришел в мир спасать таких, вот как я, в грехах, весь в грехах, но осознающий свои грехи, не желающий грешить, кающийся в этих грехах, сожалеющий, по крайней мере, об этих грехах, и не желающий идти так вот широкими вратами и пространным путем в ад. Вот ради таких приходит Господь в мир, пришел, и здесь и пострадал, и умер, и воскрес. Ради таких церковь. Он же говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Ну как же человеку сказать, что ты грешник, не называя ему его грехи, и говоря, что ты неплохой, ты хороший, а то, что ты по временам только придурок, так ты ж по временам. В целом-то ты вроде хороший. Как будто бы не было первородного греха, как будто бы не было повреждений человеческого естества вот этими всеми страстями, которые передаются из поколения в поколение, как будто бы нет больше ада. Как будто бы нет больше суда Божьего праведного, нет заповедей евангельских, критериев оценки нашего духовного состояния. Значит, по временам придурки-то иногда. То есть у нас есть проблемы, есть грехи и ошибки, да. То есть, наконец, батюшка признает, что у нас все-таки есть проблемы, хотя они и по временам, но они есть. Даже грехи есть. Грехи есть. Но в данный момент о грехах он говорить не собирается. На психотерапию у него 2-3 минуты всего здесь. Вывести человека из состояния его печали, в состояние какой-то там ложной радости и самодовольства, и отпустить с миром по широкой дороге. Ошибки, да, у нас же ошибки. Что такое ошибки? Что такое ошибки? Вот грехи, это звучит так уже, более, так сказать, веско. А ошибки что такое? Или проблемы что такое? Проблемы жизненные у всех, во, проблем. Ошибки, что такое ошибки? Ребенок сидит, пишет сочинение и наделал ошибок. Он что тут, нагрешил сильно или что? Это даже нельзя признать каким-то грубейшим грехом, потому что он только учится еще. И от этого никто не пострадал. Его вечная участь пока еще не зависит от того, что он в каком-то сложном слове наделал ошибок. И вместо пятерки, например, получил четверку. Здесь нельзя ему инкриминировать это как грех. Он еще учится. Это не является нравственным каким-то преступлением. Такой нет заповеди, в которой говорится, ты должен, обязан писать грамотно, человек. Если ты не знаешь русский язык, то ты пойдешь в ад. Вот накануне тут один христианин рассказывает такую историю. Пришел к начальнику, приносит текст телеграммы, которую начальник должен заверить, и он должен эту телеграмму отправить. Начальник читает телеграмму, вздыхает, и говорит, ну сколько вас можно поправлять? Начальник хорошо знает русский язык, а этот клерк не очень хорошо знает русский язык. Сколько вас можно поправлять? Почему вы так не любите русский язык? Это такой великий язык в мире. Да наша страна, да наш народ. И начинает расхваливать, какие у нас были поэты, какие у нас были писатели. И потом переходит на мат. Это вот история на днях. Вот я думаю, что тут нет преувеличения. Наверное, его это правда. переходит на мат, и значит, так это и так, и так, и так выражается, как бы до конца уже разбивая своего подчиненного, что он такой-сякой разведок, лентяй, разгильдяй и так далее. Русский язык не учит. Подчиненный мялся-мялся и подумал, что я ему скажу все-таки. Я ему скажу. Он говорит: вы меня простите, некоторые так любят русский язык, что в него внедрили мат и без мата говорить не могут. Вот. Начальник сказал, сказал: ну ладно, иди. Ладно, иди. То есть не стал его за это бить. Видимо, все-таки какая-то интеллигентность, заложенная в этого человека, от родителей, наверное, там воспитание какое-то и прочее. Это же он, наверное, у него дома не матерился никогда никто. Он во дворе, наверное, научился материться. Или от своих коллег по работе. Вот. И потом уже на работе не стыдиться это применять, ну, потому что там, говорят, все так себя ведут, от низу до верху, от низу до верху. Когда внизу это все, оно как-то и раньше было свойственно, такой-то народ наш, как говорят, темный, тупой, там, невежа и невежда наш народ, вот такой. Но когда вот это вот начальство высокое вот это себе позволяет, вот и при подчиненных, и между собой, там, и всякое, как-то странно. В советское время это было, говорят, но как-то это все-таки немножко завуалировано, не так часто. А сейчас, говорят, так распространенно стало. Так что уж раз по телевизору даже это все дозволяется. Итак, грехи и ошибки всего лишь есть. Но Господь смотрит на нас, как на любимых детей. Дальше батюшка убеждает ее. Ну, есть и грехи, и ошибки, и проблемы есть. Но Господь смотрит на нас, как на любимых детей. Мне задать хочется вопрос: детей какого возраста? Конечно, детей на нас смотрят, как на детей до 7 лет, которые дети. Которые, что бы ни творили, им еще в грех пока это не вменяется. Им даже на исповедь-то ходить не велено, не положено. Если такой нарисуется вундеркинд, который рвется на исповедь, потому что взрослые ходят, я тоже хочу, он говорит. Надо же испытать, что такое исповедь. Это, видимо, интересно. Взрослые вон как охотно в очередь выстраиваются и рвется на исповедь. Батюшка спрашивает: сколько лет? 6. Не-не-не, рано пока. Иди давай с родителями все обсуждай. А когда время на него тратить, на этого 6-летнего? Когда там 60-летние стоят, ждут 3 часа, и им надо каждому час-полтора. А если за 1,5 минуты психотерапию, они недовольны. Они недовольны, им не нравится. А другого времени у батюшки встречаться с нами и проводить психотерапию тоже бывает не хватает. Там туда-сюда, 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 и времени нет, и физические силы ограничены. Вот так вот. Итак, 6-летку, значит, нет, вообще не надо. Так как на нас Господь смотрит? Как на тех деток, которые до 7 лет, что ли? Это же, ну как так унижать Бога можно? Или мы детки, которые старше 7 лет, ну, по понятиям церковным, по правилам церковным, старше 7 лет положено исповедоваться. Что это значит? Значит, грехи свои надо признавать, надо их формулировать, как-то называть, с помощью папы, мамы на листочке вечером записать. Надо их дома обсудить, эти грехи. Надо привести примеры того, как в Священном Писании об этом говорится. Что у отцов по этому поводу сказано? Истории жизни какие-нибудь привести ребенку, как это плохо, как это опасно, к чему это все приводит. Надо помочь ребенку как-то войти в это состояние сокрушенного духа. Мы говорим: да мы сами-то не знаем, что это такое. И страха Божьего у нас тоже нет. Говорят, сразу наперед добавляют. Нет, ну хоть сожалеть-то о грехе-то надо. Ну, нельзя же так о Боге думать, что Он будет с нами бегать с чашкой и с ложкой, а мы от Него будем носиться все время. Мы бегаем, бегаем от Него, у нас право, у нас свобода, мы же не малолетние, не до 7 лет дети. Мы так и убежим в ад, потому что дорога широкая, пространная, по ней свободно идут все, и все говорят, что это правильный путь. Правильная дорога идет, товарищи, нас еще и подбадривают, говорят, это и есть, говорят, вот путь спасения, да. А узкий тесный путь, говорят, это уже тупик, все, его нет, его закрыли, говорят, закрыли. В 21 веке этого пути нет, его перекрыли уже. Кто перекрыл? Кто перекрыл? Господь его закрыл, что ли? Евангелие тогда переписывать надо, его же никто не дерзнет переписывать, нет. Выходит, мы в Евангелии читаем, что есть тесные врата и узкий путь, и только так можно спасаться. А широкими вратами идут в ад, и немногие находят эти узкие-то врата, немногие находят, значит, немногие спасаются. Все написано, наперед сказано. Мы говорим: нет, тесный путь – это уже тупик, закрыли. Так закрыл-то не Господь, это мы закрыли. Своими ложными понятиями, ложным нравственным преданием, новеньким каким-то. Когда стали все говорить, что вот широкий путь – это уже тесный путь, а узкий путь – это уже тупик. Вот в такие времена мы живем. И вот сейчас батюшка изо всех сил убеждает, что Господь смотрит на нас, как на любимых детей. Глупых, с придурью, но любимых. Вы прямо отношение такое, прямо любезное-разлюбезное. И с придурью, и с грехами, то есть, и со смертными грехами, и со страстями, смертельными болезнями души. И все равно я вас люблю, говорит Господь. Но это же что-то человеческое, плотское, страстное. Так любят бабушки своих любимых внуков и внучек. И все им готовы, все. Тут же внучка пошлет, что-нибудь скажет такое оскорбительное, грубое, бабушка плачет. И все равно любит, и подарок ей обязательно на день рождения самый хороший купит. Любимая же, говорит внучка. Ну портить-то зачем? Вот Господь же не человек. Это мы своими страстями испорчены, мы и детей своих портим, и внуков своих портим. Но о Боге так думать нельзя. Что он будет также позволять нам портиться, на ходу сгнивать прямо, идти широким путем, и он будет продолжать нас любить, понимая, что мы бежим, почти бегом в ад. И он же знает лучше нас, что нас ждет-то там навечно. И выходит, что искупительная жертва была напрасна. Напрасно Господь умирал на кресте, напрасно дал свое Евангелие, напрасно святые отцы писали нам, оставили свои творения. Ну все напрасно. Зачем церковь тогда на земле? Зачем? Чтобы там спортивной, культурно-массовой работой заниматься? Уже для этого, что ли? Где исправление душ, где исцеление, где покаяние, где страх Божий, сокрушение сердца, где? Вот это же начало покаяния. Если мы этого не освоим с самого начала, ничего остального мы не достигнем. Все остальное напрасно. Обман. Итак, глупых, с придурью, но все-таки любимых. И вот после такого осознания, что для Бога я хороший, но у меня есть проблемы – уже можно говорить о какой-то адекватной духовной жизни. Вот тут самые главные вопросы есть. А какой-то? А какой? А какой? А какой? Вот мне кажется, после такого разговора ни о какой адекватной духовной жизни говорить не получится. Или ты хороший, или ты с придурью. Опять же, с придурью как? Или ты в грехах? В грехах? Ну, плакать, говорят, будут, отчаиваться, из храма все разбегутся. Нельзя. Потому и запретили вот это все. Нельзя, говорят. Последних разогнать нельзя. Последний показатель 0,5% завалить еще, что тогда останется? Одни храмы останутся. Без народа там, в этих храмах. Ну, дальше самое оригинальное вообще. Значит, уже можно говорить о какой-то адекватной духовной жизни, но дальше самое оригинальное. Если вы сейчас прочитали этот текст, и вам кажется, что теперь все понятно, сделайте, пожалуйста, одолжение. Сядьте в пустой комнате, в присутствии Божьем. Вот, значит, я хороший? Покаяния, значит, во мне нет? Те были попытки печали, которую надо было превратить в правильную печаль, и от которой бы родилось покаяние, это все сдули, разнесли, переломали, внушили человеку тщеславное самодовольствие, и теперь из этого состояния в присутствии Божьем надо сесть. Что после этого будет? Но после этого и бывают признаки прелести, запахи, ароматы, глазами моргают иконы, рукой благословляет Господь, сходит с иконы. Немало примеров приводит святитель Игнатий в главе о прелести. Немало примеров приводит. Из состояния тщеславия в прелесть входить наиболее удобный мостик такой. Раз, прыг, и мы уже там. Больше тут ничего нет. Между тщеславием и прелестью ничего нет. Это практически вот вход, дверь туда, в прелесть, в самомнение. Подобно тому, как и фарисеи же попали же в этот же страшный капкан бесовский. В тщеславии были, тщеславие в себе развивали, при этом в прелести мнения оказались, и Господа Иисуса Христа убили, посчитав, что он тут разрушитель спокойствия, разрушитель традиций, нравов, обычаев отеческих. И пусть лучше один умрет, чем все погибнут. Вот такой великий и правильный вывод они считали, что они сделали. Итак, сделайте, пожалуйста, одолжение. Сядьте в пустой комнате в присутствии Божьем и произнесите вслух. Новая молитва. Приготовьтесь записать. Я хороший. Точка. Но придурок. Точка. Господи, помилуй меня грешного. Точка. Вот так. Вот то наше традиционное «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Боже, милостив буди мне грешному». Вот то традиционное, что всегда говорили отцы с древности до последних времен. то, что с уст их не сходило изо дня в день и каждый день с утра до вечера и по ночам. То, чем был занят их ум всегда, оно теперь не нужно. Оно теперь меняется на наше новое, модернистское, современное, более подготовленное и приятное для нас грешников. Итак, я хороший, но придурок. Господи, помилуй меня грешного. То ли мантра, то ли заговор новый, то ли новая молитва в кавычках. Вот так вот. Вот так. И вы поймите, говорит батюшка, дальше он как бы это включает программирование нейролингвистическое, и вы поймите, что в таком настроении и каяться хочется, и молиться, и жить. Всем добра, и помни, ты хороший. Статья закончена. Всем добра. Хочется жить. И помни, ты хороший.